Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы включили волну 106.8 FM. В студии для вас работает Ольга Ведерникова и журналист «Комсомольской правды» Барнаул Иван Алексюк.
Добрый вечер.
На этой неделе в Барнауле прошли публичные слушания законопроекта о бюджете Алтайского края. А завтра, 26 октября, пройдут первые чтения этого бюджета в ОКЗС. И сегодня у нас в гостях находятся депутаты Алтайского краевого заксобрания Владислав Вакаев.
Здравствуйте.
И Николай Якушев.
Добрый день.
Естественно, говорить мы сегодня будем о бюджете, но в целом хотелось бы, наверное, обрисовать такую картину и сказать, что консолидированный бюджет в 2018 году впервые превысил 100 миллиардов рублей. Это прецедент для Алтайского края, такого в принципе еще не было. И вот вопрос к нашим гостям, к нашим депутатам. Означает ли это, что увеличение собственных доходов, означает ли это, что экономика региона у нас тоже будет более стабильна и, может быть, как-то даже вырастет?
Ну, давайте, с вашего позволения, я начну. Нет, я бы не сказал, что это приведет к какому-то фурору, взрывному росту региона и какому-то кардинальному изменению жизни населения Алтайского края, потому что вот те цифры, которые запланированы, позволят увеличить ряд позиций, в том числе социальных, например, проиндексировать ряд социальных выплат, и то не все. Об этом, если надо будет, я потом скажу, увеличится фонд оплаты труда для работников бюджетной сферы на 2,5 миллиарда, и это позволит в целом на 10% фонд увеличить. Но тут тоже есть подводные камни, об этом можно сказать. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования увеличится, но об этом, я думаю, Николай лучше скажет, он специалист в этой сфере. Вот. Ну, а ничего такого прорывного, в общем-то, в этом бюджете нет.
Ну, как скажется, вот, мне кажется, сейчас сидят радиослушатели нас слушают, говорят, денег-то больше дают, а жить будем так же?
Ну, надо сказать, что федерация действительно нам дает немножко больше денег. Более того, Алтай попал занял четвертое место по объемам бюджетной поддержки со стороны федерального центра. И, кстати говоря, это заслуга краевых властей связана с тем, что теперь федерация пересмотрела принципы финансовой поддержки. Теперь те регионы, которые были наиболее дисциплинированы в финансовом смысле этого слова, то есть не влезали в долги, не брали кредитов, особенно банковских, их начинают поощрять, да, увеличением финансовой поддержки. Поэтому мы это увеличение сейчас ощущаем. Но, кроме того, мы также рост собственных доходов запланировали. Но здесь тоже, знаете, палка о двух концах. То есть нам власти говорят о том, что вот смотрите, у нас увеличиваются собственные доходы, это значит, что у нас растет экономика. Смотрите, как это здорово. Но по большому счету основное увеличение предполагается сделать за счет, так скажем, улучшения администрирования. Ну, переводя с чиновничьего языка на обычный русский, это значит, что будут просто больше выжимать с людей средств.
Поэтому... То есть это будут налоги увеличиваться постоянно? Нет,
они не будут увеличиваться, но будут улучшаться администрирование. То есть сбор у нас же по многим позициям, люди не всегда там платят, да, то есть ну давайте сейчас вот автомобилисты слушают, да, кто там последний раз заплатил налог, транспортный, например, тот же, да, или там налог на имущество и так далее. Поэтому здесь будет, скажем так, налоговая дисциплина. Ну, плюс, конечно, планируют рост небольшой и прибыли предприятий. Хотя, опять же, вот тут есть интересный нюанс, тоже может интересно быть радиослушателям. С следующего года действует правило, по которому дополнительный процент налога на прибыль будет перераспределяться от регионов в федеральный центр. Поэтому внешне для нас это не очень хорошо, да, так как это снижает наши собственные региональные доходы. Но поскольку наш регион дотационный, то происходит так, что вот эти средства аккумулируются в федеральном центре, потом перераспределяются в интересах регионов. То есть пострадают сейчас вот от этого правила регионы-доноры.
Ну, давайте вот объясним такую ситуацию. Вообще, из чего складывается бюджет? Из каких, допустим, это налоги. Что еще идет в бюджет? Какие поступления? С чего вот эта сумма 100 миллиардов рублей? Откуда она берется?
Ну, во-первых, 100 миллиардов – это так называемый консолидированный бюджет, то есть не только бюджет Алтайского края, не только краевой бюджет, да, то есть это бюджеты еще муниципалитетов. Вот. Но да, это вот те налоговые поступления.
Но это не только же налоги, давайте, что еще в этот?
Ну, еще вот федеральный трансфер, то есть поддержка. У нас, чтобы вы понимали, у нас выстроена такая система в стране, и она строилась в последние годы, что федерация методично забирала себе все налоги в центр. То есть сегодня у нас соотношение, Николай, не ошибусь, сколько там, 90 на 10, да, по-моему, уже, да, федерация забирает себе, а потом она перераспределяет в регионы. Ну, может быть, это и правильно, особенно в отношении такого региона, как наш, потому что, например, есть регионы-доноры, которые там на той же нефти сидят, да, и у них, конечно, там, если все деньги оставлять им, то там космические цифры будут получаться, а эту инфраструктуру делали всей страной, поэтому, наверное, вся страна должна пользоваться этими деньгами. Поэтому вот основные поступления. Конечно, есть еще там не ключевые позиции, такие как, например, там приватизация имущества, но это буквально небольшие цифры. И тем более, что мы, вот, например, вот наша фракция «Справедливая Россия» вообще не педалирует этот вопрос, потому что избавиться от имущества всегда можно, а что говорится, продать его, получить какую-то копеечку, проесть ее и все, и лишиться этого. Ну, может быть, Николай тут тоже, а то я...
Да, я хотел сказать, у нас, если разобраться, из чего состоит у нас бюджет, то есть собственные доходы края, они прогнозируются на уровне 83 миллиардов рублей, и большая часть это налоги, 16 миллиардов, следом идут акцизы, 11 миллиардов, и налог на прибыль организации. Вот такой вопрос. Если к нам оказывают такую большую поддержку, выделяют порядка 35 миллиардов рублей, может ли она в последующие годы снизиться? Или это вот стабильно уровень зафиксирован, и больше будем получать, меньше нет?
Ну, давайте я тогда продолжу. Николай.
Я, если позволите, с точки зрения сферы здравоохранения, готов порассуждать с вами на эту тему. Я как медик, врач не в одном поколении, как заместитель председателя комитета по здравоохранению, хотел бы отметить, что нынешний бюджет, который принимается на 2018 год, он, в принципе, крайне позитивен для отрасли здравоохранения. Что касается вашего вопроса, сегодня дают столько-то, может уменьшиться? Да, может уменьшиться. Никто от этого не застрахован, и мы все, когда принимаем бюджет в первом чтении, оглядываемся непосредственно на Москву и не произойдет ли там каких-либо изменений в плане, допустим, тоже пример фонда обязательного медицинского страхования. Я напомню, что в прошлом году мы планировали одну цифру, однако ко второму чтению, к сожалению, цифра уменьшилась на 5,5%. Но что касалось, хотелось бы отметить в целом нынешнего бюджета, который рассматривается у нас в первом чтении. Фонд здравоохранения у нас финансируется за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Так вот, сумма, которая закладывается на 2018 год, она гораздо больше, она составляет 29 миллиардов 379 миллионов. Это на 5,2 миллиарда больше, чем в прошлом году. В том числе и финансирование из краевого бюджета значительно больше, почти на миллиард рублей. В целом, хотелось бы отметить, что это крайне позитивно, поскольку уже не раз обсуждалось о том, что у нас есть проблема, связанная с высокой кредиторской задолженностью больниц в Алтайском крае. И зачастую основная причина – это то, что средства, выделяемые фондом обязательного медицинского страхования, они недостаточны для того, чтобы покрыть затраты медицинских организаций, которые вот оказывают услуги населению.
Будьте добры, поясните, кредиторская задолженность, она из чего формируется? Это долги за что? За оборудование?
В качестве примера. Вот, допустим, какая-нибудь центральная районная больница. Обратился пациент, пациенту была оказана медицинская услуга, и фонд перечисляет денежные средства, как бы компенсирует больнице непосредственно те затраты, которые она понесла при лечении. Однако, это называется тариф. Однако этот тариф, он не соответствует реальным затратам, которые понесла больница, и тем самым кредиторская задолженность потихоньку растет. Она складывается и поставщики лекарственных препаратов. С ними надо рассчитываться. Это и непосредственно энергетика, ресурсоснабжающие организации, куча всего. И более того, в рамках этой кредиторской задолженности уже даже есть обращение поставщиков в суды и решение судов о взыскании с больниц тех или иных денежных средств.
Вы можете сказать, в каких больницах, например, есть эта задолженность?
Давайте поговорим об этом буквально через 2 минуты. Сейчас прервемся на рекламу, не переключайтесь.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И снова всем здравствуйте. Рады приветствовать тех, кто присоединился к нашему эфиру только что. Напомню, в студии для вас работает Ольга Ведерникова и корреспондент «Комсомольской правды» Барнаул Иван Алексюк. Сегодня у нас в гостях депутаты Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев и Николай Якушев. И мы разговариваем о бюджете. 26 октября бюджет Алтайского края будет приниматься в первом чтении. И мы уже начали говорить, да, по определенным позициям этого бюджета, в частности, по здравоохранению. Николай, вы уже сказали о том, сколько составит бюджет на здравоохранение и о том, что у больниц региона очень большая кредиторная задолженность. Из-за чего она складывается?
Во-первых, хотелось бы отметить, что очень-очень большая кредиторская задолженность, она уменьшается, потому что...
Вы называли сумму от 400 до 800 миллионов рублей.
На сегодняшний день, на сегодняшнюю дату она составляет 687 миллионов рублей. Это общая консолидированная кредиторская задолженность всех государственных медицинских организаций, участвующих в системе обязательного медицинского страхования. Но хочу отметить, что до этого она составляла почти 900 миллионов рублей. И поэтому это благодаря тому, что министерство уделяет здравоохранению большое внимание кредиторской задолженности. На контроле у прокуратуры фонд обязательного медицинского страхования взял это все непосредственно под свое крыло и контролирует деятельность непосредственно каждого медицинской организации, каждого главного врача, куда он тратит денежные средства, в каком объеме, и контролирует уровень этой кредиторской задолженности.
Ну вот у меня такой вопрос, извините. С потоком того, что вот пациентов в краевые больницы, вот в муниципалитетах очень много больниц позакрывалось, посокращали ставки и так далее. Соответственно, больше поток пошел на Барнаул. Соответственно, за этих пациентов ФОМС перечисляет определенные средства. Да? Но при этом эта задолженность все равно растет. Кажется, какой-то парадокс. Почему у барнаульских-то больниц он растет? Хотя здесь они же увеличивают свой доход, поэтому должны, в принципе, уже с этой задолженностью рассчитываться.
Возвращаемся. Дело в том, что за каждую оказанную медицинскую услугу любой медицинской организации, что в центральной районной больнице, что у нас в Барнауле, фонд обязательного медицинского страхования перечисляет денежные средства как компенсацию. В прошлом году в бюджете 2017 года фонд обязательного медицинского страхования тариф не соответствовал реальным затратам, которые понесла больница. В настоящем бюджете фонда, который принимается на 2018 год, тариф увеличился на 21%.
Но почему это тогда не было предусмотрено или что, что вот эти тарифы будут настолько разные, на 20%? Бюджет заранее закладывается и должно прогнозироваться там рост, да, вот этих медикаментов и так далее.
Дело в том, что финансирование фонда обязательного медицинского страхования осуществляется в виде субвенций, которые мы получаем из федерации. И до настоящего момента эти субвенции были недостаточны. На сегодняшний день их на 5,2 миллиарда больше. И это подразумевается то, что тариф будет более-менее соответствовать. Плюс он подразумевает еще рост заработной платы, непосредственно в тарифе закладывается на 4,3%. Ну и в целом подразумевается, что больницы выйдут на самоокупаемость. Но еще есть один нюанс. Дело в том, что у нас в обязательном медицинском страховании сейчас участвуют и больницы медицинской организации частных форм собственности. И они тоже оттягивают часть средств фонда на себя. И, соответственно, государственные больницы лишаются денежных средств. Ну, в частности, вот на сегодняшний день у нас всего функционирует 193 медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования. Из них 29 – это частные форм собственности. Они растут постоянно. Ну, забрали они уже 500 миллионов рублей, это 2,4% в 2017 году, часть денежных средств оттянули. Это тоже конкуренция, простите. Хотя, с другой стороны, это позитивный момент.
Ну, мы вот недавно писали заметку о том, что в больницах Алтайского края не хватает фельдшеров. Там, в частности, и в Барнауле даже есть такая проблема, потому что нагрузка не соответствует зарплате, которую они получают. Если вернуться к долгам, которые имеют больницы, вы говорили, мы с вами говорили по телефону, что ряд больниц из-за этих долгов могут быть либо оптимизированы, то есть их статус снизится, это не будет дневной стационар, это будет просто, например, допустим, поликлиника, или они вообще могут быть закрыты. Можете ли вы сказать, сколько у нас больниц в крае подпадут под такую оптимизацию?
Нет.
То есть на сегодняшний день
пока
непонятно?
На сегодняшний день такой информации пока нету. Дело в том, что я, прошу прощения, отвечу сразу на ваши вопросы. Первое, лично мое мнение, большая часть благополучия больницы зависит от деятельности главного врача. Как он непосредственно побегает, простите, ножками по министерству, сможет защитить тарифы в том числе, доказать, что тариф фонда для него, тариф для каждой больницы отдельно как бы прописывается, доказать, что необходимо повышать тариф за оказанные им медицинские услуги, возможно, больница будет находиться в плюсе. Еще один момент. Кадровое обеспечение. Полностью с вами согласен. Но, опять же, этот вопрос, он находится на контроле, и отчасти он решается. У нас есть программа «Земский доктор». У нас есть программа «Сельский фельдшер», когда выплачивается 500 тысяч сельскому фельдшеру, человеку, переехавшему на село. Это за счет средств краевого бюджета. И «Земский доктор» 1 000 000 рублей выплачивается. Плюс еще есть вариант решения проблемы, я сегодня это поднимал на комитете, это целевой набор. Когда больница посылает непосредственно абитуриента, уже студента потом, в медицинский университет, доплачивает ему стипендию, и потом через 6 лет этот человек должен вернуться по контракту отработать как минимум 5 лет.
Ну, кстати, что касается программы «Сельский фельдшер», если я не ошибаюсь, ей воспользовались только 147 человек, и объясняется тем, то, что 500 тысяч рублей – это недостаточно большая сумма для того, чтобы перебраться на село, изменить свой образ жизни.
103.
103 человека воспользовались, хорошо. Давайте вернемся к более общим вопросам. У нас дефицит бюджета прогнозируется на уровне 4,8 миллиарда рублей. Объясните нашим радиослушателям, что такое дефицит бюджета и за счет чего его будут компенсировать, и будут ли вообще это делать?
Ну, кстати, это небольшой считается дефицит. Это такой рабочий формат, да, потому что все равно всегда, когда министерство рассчитывает, да, параметры бюджета, оно всегда закладывает некую такую вилку, скажем так, для того, чтобы иметь больше маневра в расходах. Как правило, эти средства потом в течение года они добираются в результате дополнительных средств, поступающих с федерации, либо увеличения собственных доходов. Ну вот, в частности, за предыдущий год, за 16-й, в конце 16-го у нас вообще возник профицит в итоге в размере 4 миллиардов рублей. То есть мы 4 миллиарда не использовали. Поэтому, или вот сейчас по итогам вот этого года также обнаружились, ну не то, что обнаружились, да, то есть, но смогли взыскать дополнительно 2 миллиарда рублей, которые направили на поддержку муниципалитетов. Ну, правда, опять же, не ждите, что эти деньги непосредственно там упадут сейчас и будут как-то работать в муниципалитетах. Это деньги, направленные в основном на реструктуризацию задолженности.
Ну, вот опять же, в муниципалитетах очень большие долги. Вообще, что это за долги, за что?
Ну, тоже очень тонкий вопрос, потому что, ну, с одной стороны, конечно, в муниципалитетах сегодня катастрофическая ситуация. Там хроническая нехватка средств. Много полномочий, денег очень мало. Плюс сами некоторые муниципалитеты, конечно, начинают раздувать и траты, и начинаются всякие не очень, скажем так, хорошие вещи, в частности. Почему-то любят загонять в долги муниципальные предприятия, связанные с теплоснабжением. Да, и почему-то они вдруг все хронически убыточные и так далее. Поэтому тут, конечно, надо разбираться. Но в целом муниципалитеты сегодня это самая бедная, самая такая проблемная часть сегодня государственной, скажем так, машины.
Вы можете назвать те муниципалитеты, у которых больше всего долгов? Скажем, например, бийские депутаты говорили, что именно покрытие дефицита только нужно 400 миллионов рублей.
Да, Бийск один из проблемных, Бийск-Рубцовск, вот у нас такие проблемные. Но вот я могу обозначить несколько, вот нам дали буквально сегодня как раз таблицу по распределению этих 2 миллиардов по муниципалитетам края, и вот тут возникает интересная ситуация. Ряду муниципалитетов, и мы обратили внимание, дают достаточно, ну, непропорционально много средств. Да? Это те муниципалитеты, которые наиболее проблемные, им загнали
в долги. То есть это те, у кого больше долгов, тем и больше дают денег.
Да, да, да. Но они их не увидят. Это будут гаситься...
Чёрный список нам, огласите список позора.
Ну, вот, например, да, много дают Бурлинскому району, очень много дают Крутихинскому району, я имею в виду пропорционально населению, допустим, Солонешинскому району, Немецкому национальному, Михайловскому району, Чирышскому, Тюменцевскому району. Ну, кстати, многострадальным Бийску и Рубцовску дают по 200 миллионов, так что еще Бийск не избавится от своих долгов.
То есть вот так. А
знаете, но, извините, да. К сожалению, на следующий год пока такого не предвидится, дополнительных. То есть вот если сравнить общий объем, который в этом году получат муниципалитеты, он будет больше, чем вот мы планируем на следующем пока.
То есть есть мнение, что на следующий год у нас муниципалитеты окажутся в точно таких же долгах, как и были до этого.
Но боюсь, что да.
Продолжим разговор буквально через пару минут. Не переключайтесь.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш эфир. Напомню, в студии для вас работает Ольга Ведерникова и корреспондент «Комсомольской правды» Барнаул Иван Алексюк. Сегодня мы обсуждаем бюджет, и обсуждаем его не просто с Иваном, а в гостях у нас находятся два депутата Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев и Николай Якушев. Я напомню, что консолидированный бюджет 2018 года на Алтайский край превысил в этом году 100 миллиардов рублей. Ну вот путем простой арифметики, учитывая, что у нас в регионе проживает где-то 2 миллиона 400 тысяч человек, вот если разделить 100 миллиардов на эти 2 миллиона 400, то получается, что на каждого жителя Алтайского края придется примерно около 42 тысяч рублей всего, да, вот кажется, в год, да, 41,6 получается.
Примерно 42. Столько средств в Москве на ремонт дорог на человека тратится, только на ремонт там, дорог и тротуаров, так что очень мало, очень мало.
Да, и даже если кто-то захочет отдать эти деньги мне, я распоряжусь лучше, но нужно сразу понимать, что с этих денег нужно будет оплачивать и ремонт дорог, и зарплату учителям, и больницы, и все на свете. Но вернемся к вопросу о бюджете. У нас, вот если учитывая опыт прошлых лет, то есть бюджет, он в принципе же сформирован по одинаковым позициям, то есть мы можем там сравнить, посмотреть, где больше, где меньше тратится, на что обычно краю не хватает денег, и будут ли решены как-то эти вопросы в следующем году, может где-то увеличится финансирование, где-то наоборот сократится.
Ну я в целом хотел бы отметить, что распределение бюджета – непростая работа, и я хотел бы пожелать здоровья, благополучия нашему Министерству финансов. Дело в том, что, в принципе, как я считаю, денег на все сразу не хватит. Каждая отрасль пытается, грубо сказано, пролоббировать, но именно свои интересы. В том числе было бы замечательно, если бы мы все сразу бы отремонтировали поликлиники в Алтайском крае. Было бы замечательно, если бы мы сейчас взяли и нашли миллиард рублей практически на строительство новой поликлиники в индустриальном районе. Я отмечу, там сейчас, по сути, 14-я поликлиника работает, которая открывалась, когда было население 60 тысяч индустриального района. Сейчас 190 тысяч. Вы не представляете, какая там сложная ситуация в плане дефицита помещений, в плане нехватки и персонала в том числе, потому что ну, трудно работать с таким потоком. И поэтому каждый пытается отстоять, доказать, каждая отрасль, каждый комитет в краевом законодательном собрании, что им нужно больше денег дать, чем в прошлом году, поскольку назрела ситуация, ее нужно решать, иначе будет сложности.
Ну вот с точки зрения простого жителя есть несколько самых важных моментов. Это образование, здоровье. Вот что касается образования, в 2018 году какое это будет финансирование и какие вопросы на эти деньги будут решены?
Я сейчас цифру не скажу, да, то есть...
Владислав, у нас есть цифра. Самом деле.
Да, цифру сейчас озвучим чуть позже.
Параметры бюджета.
18 миллиардов 979 миллионов на образование.
Ну, практически 19 миллиардов, да. В целом, эта цифра, хватит ее на то, чтобы работать в том же режиме, немного увеличив фонд оплаты труда. Причем, подчеркну, именно речь идет о фонде оплаты труда, а не о росте окладов. И еще не факт, что именно это приведет к тому, что пропорционально доходы всех работников отрасли, допустим, образования, здесь также вырастут. Да? То есть мы знаем, что иногда в учебных заведениях распределяются эти средства достаточно неравномерно. Поэтому...
То есть неравномерно, это значит, что эти 1,5 миллиарда могут просто попилить на премии для вышестоящего руководства, а обычным учителям это может не достаться?
Ну, не так грубо, конечно, но...
Теоретически возможно.
У нас были прецеденты в свое время, там, разбираясь, когда там главврачи больниц, например, какие-то совершенно веселые себе выписывали там зарплаты и премии. Ну, вроде бы с этим борются, и есть успехи. Ну, тут идут споры, да, о том. Вот мы например, настаиваем на то, что давайте пропорционально оклады увеличим, потому что инфляция идет, она отъедает зарплаты, пенсии там, и выплаты, да, у людей. Соответственно, мы все понемногу тихонечко беднеем, да, из-за этого, потому что дорожают на товары и услуги. И поэтому наша позиция, давайте опережающими темпами все-таки вот это все индексировать. Но, к сожалению, это не получается. Поэтому вот моя позиция, что нам не хватает именно главного, да, то есть нам не хватает все-таки роста доходов населения. Это главная беда и главная проблема нашего бюджета. Да, то есть мы живем вот так все время, зажимая себя, а через это зажимается и экономика, потому что люди с низкими доходами, они плохие потребители, они не идут в магазины, не идут там в кафе, там не едут куда-то, да, отдыхать, и, соответственно, вся экономика потом начинает пробуксовывать. Поэтому мы говорим, дайте людям деньги.
Вот, кстати, недавно петербургские путешественницы назвали Барнаул городом, а столицей торговых центров. Они удивились большому количеству.
Но это не есть хорошо, вы понимаете, что вот это все показатель чрезвычайно расслоение, то есть у нас сформировался узкий круг людей, которые зарабатывают большие деньги. Эти деньги им надо куда-то вкладывать, они их нашли такой хороший способ. Мы будем вкладывать в недвижимое строительство все новых и новых и новых торговых центров, но кто завтра туда будет ходить, да?
Николай, вы хотели что-то добавить?
Да, я хотел добавить, с одной стороны, конечно, коллега может быть и прав, но с другой стороны, давайте посмотрим. Первое. Но ведь эти торговые центры, уважаемые коллеги, они строятся же не за счет бюджета Алтайского края, а за счет частных инвесторов. Это раз. Хорошо, пусть люди есть и имеют деньги, вкладывают деньги. Это, в конце концов, их право. Мы не можем их заставить строить заводы везде под боком. Второе. Давайте обратим внимание. Каждые выходные, ну я проезжаю, допустим, по тому же Павловскому тракту, тот же торговый центр «Арена», припарковаться тяжело. Казалось бы, если у нас такой переизбыток, то это будет не востребовано, однако все-таки народ
есть.
Непосредственно использует.
Ну и третье, опять же, а можно я здесь свои 5 копеек ставлю? Но они используются как? Они используют торговые -то площади, там доход небольшой, едут ради развлечений. А у магазина выручка-то невеликая.
У магазина выручка невеликая, но он арендодатель. Он предоставляет помещение уже непосредственно малому бизнесу, который открывается на его площадях. А это дополнительный источник доходов малому предпринимательству. Это непосредственно возможность трудоустроиться людям. Ну и в целом это позитивно, потому что бюджет в этом не участвует. Ну и в крайнем случае, простите, закроется торговый центр, на его базе может открыться какое-то производственное предприятие. Никуда оно не денется.
Пока наоборот, да.
То есть на этом этапе это лучше, чем ничего.
Коллеги, еще, если позволите, я отмечу себе, что касается зарплат, особенно главных врачей, на сегодняшний день, если есть единичные случаи, но это единицы, ситуация под контролем. Каждый главный врач отчитывается за уровень достатка непосредственно всего персонала, который есть в подведомственном у него учреждении.
У нас есть еще один вопрос, который хотелось сегодня обсудить. Это как раз такая статья расходов в бюджете на 2018 год, как физическая культура и спорт. Невероятный рост доходов, казалось бы, на первый взгляд, они составят почти 1 миллиард рублей, это вдвое больше, чем в 2017 году, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что деньги на спорт не пойдут. Почему это произойдет? У нас есть комментарий председателя комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко.
У нас тема увеличения в 2 с лишним раза произошло из-за того, что у нас спортивные школы перешли из ведения образования в физическую культуру. Это перераспределение средств с одной статьи на другую. Если вы внимательно посмотрите бюджет, то в образовании, на доп. Образование идет уменьшение, в спорте идут увеличение средств. А в спорте денег всегда, к сожалению, даже в самые тучные годы, всегда их было маловато, потому что чем сильнее выступают команды, тем больше нужно средств. Что меня радует, что те спортивные сооружения, которые у нас есть, они востребованы. Хуже было бы, если бы мы настроили спортивных залов, а они у нас стояли пустыми. Поэтому меня тоже изначально эта сумма очень сильно порадовала, потом стали разбираться, откуда чего и как. Есть там подвижки определенные в спорте, но это не в 2,5 раза.
Татьяна Ильиченко, председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого Казахского собрания. То есть у нас, получается, деньги из дополнительного образования перешли просто в спорт из одного статьи, из одной статьи расходов в другую. И по факту спорт у нас как был на одном уровне, так и остался. А инфляция есть, расходы растут. И хотелось бы спросить у вас, как вы считаете вообще, насколько спортивная инфраструктура, в целом спорт доступен у нас в регионе? Владислав?
Ну, давайте я, тем более, что Татьяна Викторовна непосредственно руководитель, она председатель нашего комитета, где я являюсь членом комитета. Но спорт у нас всегда традиционно финансировался по остаточному принципу. Давайте это признаем, равно как и культура. К сожалению, при этом, конечно же, идет некое строительство идет объектов, да, хотя темпы вот последние годы снизились, да, то есть после того, как было запущено несколько там дворцов спорта интересных таких, но ситуация главное, я считаю, даже не в инфраструктуре, а главное в педагогических кадрах, в зарплатах, точнее, вот тех людей, которые там работают. Это не из самых низких заработных плат. Это тренера, которые воспитывают чемпионов, получают, ну, совершенно смешные деньги. Это даже, то есть там на уровне минимального размера оплаты труда и зарабатывают эти люди. Это просто
неправильно. Если вспомнить Олимпиаду, Алтайский край, ну, мне кажется, невероятное количество спортсменов отправил для участия в играх. И, ну, вот для такого уровня спортсменов тренеры говорят, ну, нет проблем с тренировкой, потому что у них есть какое-то другое финансирование. А вот выращивать новых, маленьких, Шубенковых, других спортсменов. Вот здесь возникает большой вопрос. То есть нет возможности, скажем...
Стартовые возможности.
Вот да, именно. Зимой где-то бегать, бегунам тренироваться и так далее, и так далее. Вот с этой точки зрения, почему все-таки финансирование остается на том же самом уровне? Есть какие-то другие вопросы, где деньги более нужны?
Ну, вот Николай правильно сказал, денег всегда не хватает, да, всегда идет за них борьба, но лично я вот в данном случае придерживаюсь очень простого принципа. Да, то есть есть вещи приоритетные, да, но а приоритетные это вещи связанные с физическим выживанием, да, людей. То есть это зарплаты, это там, медицина, это здравоохранение, это ЖКХ, да, без которого мы просто замерзнем в нашем климате. Ну а все остальное это уже роскошь, скажем так. Я лично не считаю, что ну, зачем какие-то вкладывать сумасшедшие деньги, чтобы воспитать там какого-то чемпиона, который там прыгнет на 3 сантиметра дальше, чем какой-нибудь другой там или там пробежит на полсекунды больше. А что мы с этого получим? Но мы, вложив эти деньги, мы можем потерять, извините меня, деньги там на лечение там тысячи человек, которые умрут из-за этого.
У нас, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Давайте еще раз озвучим. 26 октября пройдет первое чтение бюджета, потом ждет второе чтение бюджета. И когда, давайте, чтобы наши радиослушатели знали, когда бюджет будет окончательно принят?
Ну, я думаю, что в следующей сессии...
То есть в ноябре мы уже будем понимать, на что Алтайскому краю рассчитывать в 2018 году, правильно?
В ноябре, я думаю, что мы бюджет единогласно примем непосредственно, если коллеги другие поддержат.
Да, единогласно. Ну, спасибо большое, что пришли. На этом у нас все. Всего вам всем самого доброго.